Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русская классика как американская любовь. К 70-летию Джона Мальмстеда. Профессор Джон Мальмстед – один из самых известных славистов в мире, многолетний руководитель русской кафедры Гарвардского университета, крупнейший специалист по литературе Серебряного века. Эпоха становления Джона Мальмстеда как слависта была уникальной. В начале 60-х годов на Западе еще здравствовали многие участники и свидетели литературного и шире художественного процесса начала века и предвоенной поры. В одной только Америке были живы композитор Игорь Стравинский, балетмейстер Джордж Баланчин, лингвист Роман Якобсон, литературовед Глеб Струве, прозаик и журналист Роман Гуль, поэты Юрий Иваск и Игорь Чиннов, не говоря уже о десятках менее известных фигур и не упоминая еще богатые написатели Европы. В сегодняшнем разговоре профессор Мальмстед расскажет о дружбе с еще одной американкой, с вдовой Владислава Ходосевича Ниной Берберовой. Специалист, ищущий ответы на важные вопросы, мог обратиться непосредственно к самим героям времени. Сейчас о такой возможности можно только вздыхать. Джон Мальмстед воспользовался предоставленным шансом сполна. Подготовленное им великолепное издание стихов и критики Ходосевича, собрание сочинений Михаила Кузьмина, труды об Андрее Белом, частично подготовленные с его многолетним соавтором Робертом Хьюзом, частично с российскими учеными Николаем Богомоловым и Александром Лавровым, труды эти стали классикой мирового литературоведения. А изящество стиля, чувство русского языка, юмор Джона Мальмстеда известны всякому, кто открывал его работы. Я встретился с юбиляром в Петербурге, где неутомимый славист с утра до ночи готовит на пару с академиком Александром Лавровым огромный том материалов по Андрею Белому. Я попросил моего собеседника рассказать о зарождении у него интереса к русской литературе.
Когда я поступил в университет, я должен был бы стать врачом. И начал, первый курсы всегда были по этой области, и мне было довольно скучно, я должен сказать. Но родители хотели, ждали это от меня, так что я усердно работал. И кончается первый год, и все-таки еще это не для меня. Что делать? Так что я всегда читал много, в нашем доме всегда было масса книг. И летом, между первым и вторым годом, так сказать, я просто много читал. И очень как-то полюбил русскую литературу, то, что я читал. Достоевского, Толстого, Гоголя и так далее. Много-много читал.
Ну, вы, конечно, читали по-английски.
По-английски, естественно. И я решил уже в начале второго курса, так сказать, заниматься русской литературой и языком. И поступил на первый год русского языка. У меня не было ничего русского в нашей семье. У меня была чисто американская, так сказать, семья, и, то есть шведская кровь, французская, голландская и так далее. И мне посчастливилось попасть в первый год на замечательный курс русского языка, замечательные преподавательницы из Москвы, стал американкой, естественно, и я просто полюбил язык.
Как ее звали?
Ой, совершенно забыл, но это уже старость.
Это Гарвардский университет?
Нет, это было в Northwestern, Чикаго, да. Да, и вот с этого все началось.
Как вы нащупали свой путь, свою тему, чем вы поначалу занимались?
Как это у нас бывает, в Америке общий курс, естественно, по литературе много таких курсов слушал, но каждый год был, естественно, русский язык, какие-то курсы и русская литература, и все-таки я начал довольно поздно, так что летом, два раза летом, я уже решил заниматься интенсивно. Были в это время были всего два места где-то, ну, три места, где можно было делать. Индиана Университи, Мичиганский и Вермонте.
Middlebury College.
Middlebury College, спасибо. Так что второй, летом первого, между вторым и третьим курсом я занимался в Индиане. И потом решил между третьим и четвертым совершить первую поездку в Россию. Но в это время это можно было сделать только, конечно, через интурист с группой студентов. Но была такая программа, опять в Индиане. 5 недель мы занимались уже там, а уже 5 недель делал тур по Советскому Союзу в это время.
Какой это был год?
Это был летом 62-го года. И в это время, и уже в Индиане, я слушал не только какие-то курсы по языку, я решил слушать лекции Нины Клавдии Берберовой, которая была там в это время. Она читала курсы для аспирантов. Но она разрешила мне сидеть там, слушать ее лекции, и мы познакомились. И нельзя сказать, что этим летом мы подружили, но хорошее знакомство уже было. Мы часто ужинали вместе, завтракали вместе и так далее. Ну вот, она отдала мне свой адрес, я уезжаю в Россию, потом в последний год университета, и я поступил в аспирантуру уже в Колумбийский университет, поступил туда. Уже сильная кафедра. И, к моему счастью, человек, с которым я хотел заниматься там, Леон Стилман, его отец был знаменитым адвокатом в Петербурге, и у него был инфаркт, и он не читал лекции. И он был единственный там, который читал лекции по русской поэзии. И вот этим я решил заниматься. Что мне делать? А я вспомнил, что совсем недалеко, в городе Принстон, живет Нина Клавдия Берберова. Так что я написал ей письмо и изложил всю эту историю. И она сразу приглашает уже в Принстон, я туда ездил, полтора часа от Нью-Йорка автобусом, и у нас был серьезный разговор с ней, с заведующим, они меня пригласили туда. У меня была какая-то стипендия, я мог сам стипендию выбирать уже университет. Так что я это и сделал, бросил, так сказать, Колумбийский университет и переселился уже туда. И с этого все началось. Мы очень подружились. Я написал диссертацию об Андрее Белом под его руководством. Было очень, естественно, приятно работать с человеком, который знал хорошо Андрея Белого. Это не каждый профессор это может дать своим студентам. И не только, и с этого времени тоже, конечно. И начал заниматься Ходосевичем. Ну, вот и все. И когда я вот закончил диссертацию, я опять попал в Колумбийский университет, где я преподавал 16 лет перед тем, как уехал в Гарварде, где уже 26 лет преподаю. Страшно сказать.
Я хотел уточнить, а Нина Николаевна первый раз преподавала вам в Индиане, да?
Нет, я совершенно неофициально, так сказать, слушал ее лекции. Я был студентом. В это время она читала курс для аспирантов. Но она разрешил мне просто сидеть, слушать ее лекции, тогда я не могу сказать, что я занимался в это время. Вся это только потом случилось в Принстоне, да.
Какая была Берберова как преподаватель? Как писательница и мемуаристка мы имеем представление, а вот как преподаватель? Метод преподавания, манера?
Ну, она очень любила этот метод очень внимательного чтения каждого текста, это медленное чтение. Но она читала тоже лекции с азартом, ну, личность, конечно, незаурядная. Так что это была ее преподавательская манера, немножко театральная, всегда замечательно хорошо одета. В общем, замечательный преподаватель, я бы сказала так. Не всегда очень систематично, можно сказать, но как лектор, как личность, она очень много всем студентам, аспирантам дала, конечно, и, конечно, ее опыт, и могла бы на... Она читала замечательный курс об эмигрантской литературе. Вообще почти не было нигде. По-моему, в Гарварде был такой курс, а тоже, может быть, только уже в Принстоне. Ее курс. Но это был замечательный, потому что она... Мы не только разбирали тексты, она уже свои воспоминания о каждом писателе. О Ремезова, Цветаеве, Кадысевича, Набокова, Бунине и так далее. Ее воспоминания еще не были опубликованы в это время. Так что это был уникальный случай.
Как интересно, а чем она объединяла этих писателей? Тем, что они были эмигранты? Разве это, так сказать, политически корректно было тогда?
Это было, я не знаю, политически корректно, но это так она и делала. Просто мы избранные работы... Ну, она сама выбрала писателей. Конечно, у нее было свои пристрастия, так что мы многих не читали. Я помню, что, может быть, это, в этом плане я говорю, что она... Не очень систематический был подход. Например, я помню, что мы Алданова не читали, и она считала, что это скучный писатель и так далее. Мы много Набокова, Цветаева, Бунина. Тех мы вообще не читали, она вообще как-то снисходительно смотрела на все ее писания. Ну, да, так она это было. Но это был очень живой курс, я бы так сказал так. Может быть, гораздо более интересно, чем если ну, я решил такой курс читать, я бы, конечно, четко по всем писателям это, не просто так. Но мой курс был, наверное, гораздо более скучным.
Я знаю, что западные студенты очень не любят, когда преподаватели, особенно преподаватели из России и тем более из Советского Союза, когда они подмешивают к литературе какие-то другие обстоятельства, например, политические обстоятельства, идеологию, и пытаются объяснить, обосновать и, так сказать, расположить литературные тексты или путь писателя еще и между вот этой Сциллой и Харибдой, политическими и идеологическими. Берберова что-нибудь в этом смысле позволяла себе? У нее была такая склонность вот, политизировать какие-то вещи в курсе?
Я совершенно не помню, что она это делала. Это всегда мы занимались литературой. Это было... Она даже принципиально, я бы сказал, подчеркнула, что вот это литература. А политика я не помню ни разу, что-то она говорила об этом. Нет, никогда. Она вообще не очень интересовалась по политике в это время. Это уже это эмигрантское далекое прошлое. Она всегда... Как человек, хотя она писала блестящие воспоминания, и она всегда говорит, что это не воспоминания, это моя автобиография. И она права, конечно.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русская классика как американская любовь. К 70-летию Джона Мальмстеда. С профессором Гарвардского университета мы беседуем в Петербурге, где Мальмстед вместе с Александром Лавровым готовит большой том неизданных трудов Андрея Белого. А сейчас мы прервемся для краткого объявления.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама, мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Ну, в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно. На копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
И репутации. Мы беседуем о знакомстве профессора Джона Мальмстеда в начале 60-х годов с Ниной Берберовой.
Она всегда жила в настоящем времени, я бы сказал так. А это был, не был человек прошлого, и настоящий момент всегда ее очень интересовал. Так что все эти политические споры, если вдруг потом, когда мы просто стали друзьями, и у меня были, я часто бывал в Принстоне, говорил, что в Нью-Йорке это полтора часа от Принстона, так что я два раза 3-4 в месяц ездил туда ужинать вместе, и я ее, разумеется, в это время я часто задавал ей уже политические вопросы, как было то, что я такой, я читал какой-то спор, и а потом она живо и откровенно, ну, свою точку зрения, понятно, я понял, что это она не историк в чистом виде, но она всегда отвечала на такие вопросы. Но она во время лекции, никто не задавал такие вопросы, и она никогда не разговаривала на такие темы. Но дело личные разговоры, и вот потом она, пожалуйста, она была готова этим заниматься. Но хотя, повторяю, она жила в настоящем моменте всегда. Это не я знал людей, иммигрантов, которые, не скажу кого, которые, в общем, было понятно, что они уже живут в прошлом. Это только воспоминания про прошлом. Не интересуются настоящим моментом. Она наоборот. Все. Я ей занимался, это уже, скажем, когда структурализм, например, во Франции стал модным, Нина Николаевна стала читать уже Ромбард, Фуко и так далее. Это типичные берберы. И, конечно, многие мигранты, многие из эмигрантов ей за это ее ненавидели. Человек моды и так далее, это берберы. Ну, ничего плохого в этом нет.
Каков был ее английский?
Замечательный. Она, конечно, с акцентом, ну, как я по-русски, но она, конечно, с акцентом, но она хорошо говорила по... и писала. Писала менее, может быть, менее идиоматически, но она очень хорошо говорила. Она читала лекции по-английски, по-русски, и писала по-английски, по-русски, хотя, по-моему, она никогда не печаталась просто так по-английски. Она, естественно, читала прекрасно и говорила по-французски. Это, разумеется.
А был ли заметен вам какой-то круг ее общения, хотя бы в Принстоне? Может быть, вы знаете о людях, с которыми она тесно общалась?
Она вообще очень дружила в Принстоне с многими профессорами. Она очень хорошо готовила, и она очень любила организовать вечера, ужин и так далее. Часто на таких и был, и, ну, и помню, когда был в гостях, он читал очень престижную серию лекций «The Gauss Seminars», роман Якобсон. Я 3 раза был у нее, когда Рамносби был в гостях, они были, хотя были в прошлом, говорю, что вот это... Прошлое и настоящее. В прошлом, конечно, были большие неприятности между Ходосевичем и Якобсоном после этой знаменитой статьи Ходосевича о смерти Маяковского. И Якобсон, и Мирский напечатали брошюрку против Ходосевича. И так что в это время, конечно, никаких отношений не было. Хотя в 1924 году они все-таки познакомились уже в Праге. Ну, в общем, ну, когда это все было прошлое, было, видно было, как Романовский очень не любил, но, в общем, он, было очень приятно быть вместе с ней. И это типично. Это я с многими мигрантами познакомились. У нее, скажем, с Вейбли, например, они очень дружили. И когда Вейбли был в Америке, он всегда... Бывал в Принстоне, читал лекции там, и не только лекции, отдельные лекции, так что я были друзья эмигранты, но главным образом ее друзья были уже к этому времени уже американские, я бы сказал, профессорская среда. Хотя опять это как-то немножко отвлеченное, это 66-й год, да, в Набоков, не тот Набоков, а другой композитор. А Николай Набоков был в Принстоне, он был в этом знаменитом институте. Institute of Advanced Studies. Да, в Принстоне. И почему композитор там был в целый семестр, я не знаю. Но он был. Я не уверен, что они были знакомы по Парижу. Ее воспоминания, курсив еще был не печатан в это время. Они познакомились и подружились. И я был раз у нее вечером на ужине, и Набоков был очень живой человек. И был такой момент, когда Нина Николаевна позвонила и сказала: «Джон, приходите завтра завтракать в субботу». Странно. Ну, с удовольствием, Нина Николаевна, да. И я пришел рано. Я вижу, что уже стол открыт для 5 человек. Ну, мы сидим, и приходит другой аспирант. Аспирантка, дочь знаменитого композитора Sessions, и тоже она училась в это время в Принстоне, и мы сидим и разговариваем, что два прибора на столе, кого-то нет. И стук-стук в дверь, и Нина Николаевна в дверь, и вот стоит Набоков с Баланчиным. И так, что вот был друг, они друг друга не знали. Нина Николаевна его не знала, но он был очень близкий друг Набокова. И я не знаю, как это случилось, но, в общем, так я познакомился с Полончиным. Я не скажу, что мы подружили, но он меня пригласил на балет на следующий день. Он узнал, что я очень люблю балет, что я часто бывал у него в Нью-Йорке, в театре там, и с тех пор я часто, как его гость, был на балете у него, и когда я переехал в Нью-Йорк, когда я хотел билет, я просто позвонил секретаршу, билет был оставлен, мы иногда ужинали после спектакля, и вот так это все это случилось. Вот счастливый случай, что я летом 62-го года, она преподавала в Индиане, я был там в это время, и вот.
Профессор Джон Мальмстед. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
Отечественной. Какие войны играют российские мальчишки? Что знают о Второй мировой войне современные школьники? Учебник истории и рассекреченные документы службы внешней разведки обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 26 июня в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46. Скончалась одна из пострадавших. В больницах остаются 6 человек с тяжелыми травмами. В Москве во время акции в поддержку Михаила Ходорковского задержаны по меньшей мере 3 человека. Несколько десятков сторонников экс-главы ЮКОСа устроили несогласованное с властями шествие по Старому Арбату в день рождения Ходорковского. Спецрейс МЧС России с пострадавшими при взрыве газового баллона во Владикавказе прибыл сегодня в Москву. На лечение доставлены 12 тяжело раненых, четверо из которых дети. В Ростове-на-Дону задержан молодой человек, подозреваемый в использовании лазера против пилотов авиалайнеров. Сегодня в Баку прошел крупнейший за всю историю Азербайджана военный парад по случаю Дня вооруженных сил и 20-летия независимости республики. Президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия способна решать любые военные задачи, включая восстановление территориальной целостности страны. В столицу Ливии, Триполи, сегодня прибыло судно Красного Креста. Оно доставило из Бенгази около 100 граждан Ливии, в основном женщин, детей и стариков, желающих воссоединиться со своими близкими. Подразделения израильской армии начали сегодня демонтаж разделительных заграждений в районе палестинской деревни Билин в 25 километрах к востоку от Тель-Авива. Каирский уголовный суд сегодня перенес на 25 июля слушание по делу бывшего министра внутренних дел Хабиба Аль-Адли и его 6 подчиненных. Президент Йемена, пострадавший при обстреле его резиденции, сделает заявление для прессы в течение ближайших 48 часов. В крупнейших городах Йемена десятки тысяч демонстрантов требовали сегодня отставки Салиха. Во французских Альпах найдены тела 6 альпинистов, которые, по всей вероятности, погибли при сходе лавины. В Малайзии в субботу и воскресенье были задержаны 60 участников оппозиционных акций.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русская классика как американская любовь. К 70-летию Джона Мальмстеда. Профессор Джон Мальмстед – один из самых известных славистов в мире, многолетний руководитель русской кафедры Гарвардского университета, крупнейший специалист по литературе Серебряного века. Профессор Московского университета Николай Богомолов – соавтор Джона Мальмстеда, вместе они написали биографию Михаила Кузьмина, которая вышла уже 2 изданиями, второй раз в сильно дополненном и переработанном виде в петербургском издательстве «Вита Нова». Я спросил Николая Алексеевича, что такое, по его опыту, работать с Джоном Мальмстедом.
Работать с Мальмстедом замечательно. Он не делает никаких лишних движений. То, что нужно, он делает сам. То, что нужно, делаю я. Потом мы обмениваемся этими частями и... Ну, во всяком случае, с его стороны я всегда видел исключительно стремление не навязать мне какую-то свою мысль, а довести то, что я хотел сказать, до максимальной точности, ясности и открытости. Надеюсь, что я тоже, когда с его какими-то вещами работал, тоже шел по тому же самому пути.
Знаете, есть такое представление о русских эмигрантах, неоднократно высказывавшееся, что попав в изгнание, то есть лишив себя возможности работать над архивами и тем самым заниматься документальным изучением, документальным исследованием своего материала и своей темы, они, тем не менее, оказались освобождены для больших осмыслений, для больших обобщений своей темы. И отсюда растут корни вот этой философичности их исследований, способности создавать большие, интересные теоретические работы, как раз занимаясь тем, чего были лишены исследователи и их коллеги, остававшиеся в Советском Союзе. Джон Мальмстед прожил свою жизнь в Соединенных Штатах, где, как я понимаю, кузьминских, собственно, материалов, а вы ведь занимались с ним вместе изучением Кузьмина, было принципиально меньше или почти не было по сравнению с тем, чем обладали вы, остававшись в Советском Союзе и в России. Вот как разделялась между вами в таком случае эта работа? Как осуществлялось это сотрудничество? Кто внес какую лепту? И, собственно, какая доля, какая часть, какая функция отошла к профессору Мальмстеду в этом случае?
Ну, во-первых, он создал основополагающий текст, на который я, собственно говоря, и опирался. Наша биография 96-го года – это биография, написанная еще в 70-е годы Джоном Мальмстедом по-английски и напечатанная в 3-м томе «Собрание стихов Кузьмина», где она занимает 300 страниц, что уже, собственно говоря, и есть монография. Когда, ну, наступила вот некая возможность чуть-чуть подышать свободой, ему предложили перевести этот текст и издать в Советском Союзе, но он, и это тоже, мне кажется, совершенно такая замечательная заслуга, он сказал, что, ну, вот поскольку я был лишен возможности доступа ко многим архивным материалам, я думаю, что не стоит переводить просто так, а нужно переделать, переработать, добавив туда очень многое из того, что знали, ну, не я только один, но некоторое количество кузьминистов. Я один, к тому времени знал дневник Кузьмина, потому что, ну вот, буквально накануне предложения от Малмстеда я получил разрешение в Иргале прочесть этот дневник от первой до последней имеющейся у них строки. И это, конечно, для биографии был совершенно бесценный материал, потому что Малмстед этот дневник знал очень выборочно по каким-то небольшим выпискам сделанным. Остальное, в общем, знал не только один я, но, с другой стороны, я должен сказать, что, конечно, этот текст, когда писался по-русски, он перерабатывался. Это не чистый перевод. В каких-то местах, конечно, есть прямой перевод, но это такая переработка для русского читателя. Убирались места, которые понятны русскому читателю, тогдашнему русскому читателю, не знаю, как сегодняшнему, которые были понятны совершенно безо всяких объяснений. А, соответственно, когда Малмстед делал новый английский вариант, он добавлял какие-то разъяснения, которые я опускал за очевидностью. Естественно, что какие-то ситуации излагались совсем по-другому, но и вещи, которые, я бы сказал так, стилистически вот довольно многое. Все-таки, когда читаешь переводную литературу, очень чувствуется, что она даже стилистически написана для иного читателя. Вот мне казалось, что нужно в русском тексте добиться такого полного транспонирования, чтобы этот текст годился для русского читателя в интонационном, словесном выражении. Не знаю, получилось или нет, но я к этому стремился. А Джон это всячески поддерживал.
А кто переводчик Мальмстадовского текста на русский?
Я.
Место профессора Мальмстеда в мире словистики. Как можно было бы его определить?
Ну, тут в мире какой словистики? В мире американской словистики, в мире мировой словистики, в мире русской словистики.
Американской, скорее, и мировой.
Ну, профессор Гарвардского университета – это та марка, которая, вообще говоря, обозначает самое высокое достоинство, которое только может быть. И отделение словистики, где освещенные именами и Тарановского, и Якобсона – это, естественно, место самого высокого уровня. При этом я не думаю, что все так уж любят Малмстеда, потому что он очень часто знает то, чего не знают другие люди, даже прямые носители языка и знатоки литературы по непосредственным своим корням. У него совершенно фантастическое знание русской поэзии, русской истории, русской культуры. И уметь еще при этом быть погруженным в мировую, знать с такой степенью дотошности мировую культуру 20 века, ну, а остальное это уже такой бэкграунд, который даже не стоит обсуждения. По-моему, это то, что делает его одним из наиболее интересных вообще словистов сейчас в мире.
Моим собеседником был Николай Богомолов. Продолжаю разговор с профессором Джоном Мальмстедом. Вы переехали в Нью-Йорк и стали преподавать в Колумбийском университете. Что тогда было предметом ваших интересов?
Ну, в это время я почти исключительно читал спецкурсы, так сказать, о русской поэзии. Ну, это нельзя только так. Спецкурсы, так сказать, эти общие курсы, так что я общие курсы истории русской литературы 19-20 века много лет читал, третий год русского языка, где мы только читали тексты по-русски, литературы не тексты. Ну вот, мои спецкурсы были, ну, русский символизм, я всего раз пробовал читаться о русской эмиграции, как-то не очень получилось, я понял, не знаю почему, у меня был спецкурс поэты без измов, то есть это где я разбираю стихи Анинского, Кузьмина и Ходосевича, то есть трех моих любимых поэтов 20 века. И, ну, в общем, таких были. Ну, русский футуризм у меня был такой, спецкурс, акмеизм. Ну, вот эти курсы были почти исключительно для аспирантов.
В течение многих лет Ходосевич был, как кажется нам, читателем, вашим главным героем. Почему вы выбрали именно его? Что в нем вас привлекало?
Ну, во-первых, это, конечно, просто личные воспоминания Николая о нем. И она так, с такой любовью говорила всегда о нем. и с таким интересом, так что она просто возбудила интерес во мне. Но потом я начал читать его стихи, а кто не любит стихи Ходосевича, это просто один из самых больших поэтов 20 века. И потом я читал его воспоминания, опять открытие. Самое, бы сказал, самое большое открытие это было то, что такая дивная проза. Это уж не помню. И до сих пор это просто одно наслаждение читать его прозу. И потом его критические статьи, рецензии и так далее. Это ирония, это ум, это острота.
Много ли для понимания Ходосевича вам дал архив, Нина Николаевна?
Не особенно. Это главным образом какие-то бумаги были, правда, у нее копии уже были, потому что много она продала, когда она приехала в Америку. Она, конечно, приехала без копейки, так сказать, так что она довольно много продала в Гуврский институт, то есть Николаевскому. И отчасти кое-что тоже продала Карповичу. Так что у нее было вещи, относящиеся к Ходосевичу, почти все были уже распроданы. Так что у нее были копии. Так что я помню, что это я читал довольно много в копии. Но как я теперь готовлю совместно с Робертом Хьюзом собрание сочинений Ходосевича в Москве для издательства «Русский путь». Второй том только вышел, уже в обработке, так сказать. Для них то, что осталось там, которое очень помогало в свое время, это был список, который сам Ходосевич составил своих стихотворений, например. Другой список, который сам, это, к сожалению, не всегда вполне аккуратно взял, но более-менее аккуратно. Это знаменитый Камонфлерский журнал. У нее была копия всего, но она дала мне эту копию, и до сих пор, ну, это теперь уже в печати, но долгое время это не было издано, и это было замечательное подспорье для работы. А тоже был, у нее были две тетради стихов, главным образом, не окончательных текстов черновиков. Когда мы готовили первый том, где стихи Ходосевича, это...
Вот тогда еще в Ардисе, да?
Да, да, в Ардисе, и это, конечно, очень помогало, так что вот это у нее были копии, это было у Карповича, теперь это в Бахметьевском архиве. Нет, потом она не продала, она дала весь свой архив уже в Ельский университет, и там было довольно много о Ходосевиче все-таки. Там, ну, главным образом, не его письма, а письма к. Так что на основе вот этого архива я, например, напечатал переписку его с Буниным, потому что это письма Бунина там лежат, письма самого Ходосевича в Англии, в Лидзе. Так что вот это такая история. Это не там письма Набокова к нему там, у нее, то есть в ее архивы. Она, разумеется, ну, она пишет об этом в курсивы, как она всего раз успела быть у Ходосевича в квартире после ареста его последней жены. И она взяла просто все, что могла, и уже собиралась вернуться, и вернулась, и уже немцы распечатали квартиру. Вот все, что там было, конечно, погибло, да.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Русская классика как американская любовь» к 70-летию Джона Мальмстеда. А что было дальше? Вы преподавали в Колумбийском, но потом перешли в Гарвардский университет.
Да, да. Меня пригласили туда, и я уже было 16 лет, я преподавал все-таки в Колумбийском. Раз один год я преподавал как гость в Беркли, другой раз в Стэнфорде тоже. Но потом, ну, я как-то решил, что 16 лет – это уже вполне достаточно. И Нью-Йорк этому времени был не тот Нью-Йорк, который раньше был. Это был уже 85-й год. Баланчин уже умер, Нью-Йорк-Сити Палей не был уже такой, как я вспоминал всегда. И я решил, что надо уже переменить образ жизни и переехал в Гарвардский университет. Не жаль, я очень люблю Нью-Йорк, я достаточно часто там бываю, но Гарвардский университет, конечно, замечательный, студенты, аспиранты, коллеги замечательные, так что я не жалею.
Расскажите, пожалуйста, о собрании сочинений Ходасевича, которые сейчас выходят в «Русском пути». Сколько томов задумано, что уже сделано, что будет сделано, что нового будет и так далее?
Ну, уже первый том вышел, это стихотворение. Это мы значительно расширили первый том, потому что с тех пор, конечно, Богомоловский том в библиотеке поэта был даже два раза был издан, и там много нам неизвестных стихов из московских архивов. Так что первый том – это не просто репринт, так сказать, переиздание нашего ардельского первого тома, значительно отличается. Второй том уже только что вышел – это статьи, рецензии до 27-го года. До конца 27-го года это не ардельский том опять. Более богатые комментарии, и весь 27-й год этого не было во втором томе у Ардитиса. Третий том – это остальные рецензии и статьи Ходасевича до конца. Потом будут два тома исключительно посвящены его Пушкиниану. Кьюз готовит. Я решил не этим заниматься, это уже целый образ жизни Пушкин. А Хьюз уже готовил два тома для Беркли, уже заканчивает третий том. И для Беркли потом он все это уже переделывает для «Русского пути» издательства. Так что это уже пять томов. Потом будет два тома воспоминаний и его мемуарные работы. И восьмой том уже Державин и все его статьи о литературе до Пушкина, так сказать. У него замечательные, скажем, замечательные статьи о слове о полку Игореве. У него довольно малоизвестные такие вещи. Так что вот это восьмой том.
А письма?
Письма – это совершенно отдельное, конечно. Том – это не входит в этот том. Может быть, доживем до такого тома, может быть, это будет отдельный том, но уже в составе собрания сочинения. Да, это громадная, конечно, работа. Это бы хороший том для литературного наследства, но, увы, уже очень много напечатано. И даже, может быть, самые существенные переписки уже не печатаны. Переписки с самой Берберовой. Это уже я опубликовал разные, очень интересные его переписки с Пахраком, которого я хорошо знал в Париже, с Буниным, с Вячеславом Ивановым. Ну, в общем, это уже много довольно осталось всего. Из больших его переписок, я бы сказал, его переписка с Чулковой, с его второй женой, это Вергали, и фрагменты из этой переписки были изданы, но и есть много неизданных писем, наверное, но очень много уже издано, так что это увы, литературное наследство этим не занимается, переизданием старых вещей.
Что дальше? Какие перспективы изучения русской литературы у вас? Чем вы будете заниматься? Собрание сочинений Ходасевича – это, конечно, очень много времени занимает. Вот Александр Васильевич Лавров рассказал, что вы занимаетесь беловскими томами. А что еще?
Ну, это пока это уже вполне достаточно для меня, я бы сказал. Если доживу до реализации всех этих проектов, я буду очень рад, все-таки мне 70 лет. Нет, в теории я пишу медленно биографию Белого. И это очень медленно идет, но все это работа над этими автобиографическими сводами Белого, конечно, очень существенно помогает. Но я не знаю, я не могу сказать, что это, я буду этим серьезно заниматься, как я, например, написал, и уже биографию Кузьмина. И Кузьминян это уже про прошлое, это мы этим больше не буду заниматься. Нет, у меня разные мелкие планы, я бы сказал, какие-то статьи, разные публикации. Но главным образом в данный момент это Ходосевич, и вот потом этот следующий том, так сказать, совместный том с Александром Васильевичем, это том переписки Белого с Метнером. Это я даже думаю, что это возможно, что это даже два тома. Это громадная переписка, 300, по-моему, писем Белого и 300 писем Метнера. И Белый мог писать письма в 20, 25, 30, 40 страниц. Это громадные письма, и комментарий здесь существенно будет очень большой, потому что это, в общем, в этих письмах отражается эпоха. Они, Белый был все-таки в центре всего, не только символизма, но и всей русской литературы в это время. И Метнер как не так, но он был связан не только с литературой во время, но и с философией, и с музыкой того времени. Его брат, конечно, знаменитый композитор. Так что комментарий – это просто будет развернутый комментарий к этой эпохе, я бы сказал так. Это всего... Это, как часто, увы, бывало у Белого, переписка кончается полным разрывом отношений в 14 году, но до этого это очень показательные, я бы сказал, письма, и тексты уже готовы, но комментарии мы только начнем над комментариями работать, когда... свод автобиографический, вот этот том этот закончен. Так что это уже, я не знаю, сколько лет надо работать, но это уже несколько, я бы сказал так. Если три, это будет, я думаю, что минимум, чтобы закончить этот проект.
Вы сейчас преподаете?
У меня уже полставка, слава богу, да. С этого конца июня у меня полставка. Я вообще больше не буду преподавать весенним семестром, что, конечно, освобождает меня для вот научной работы.
Где вы будете встречать ваше 70-летие?
В Петербурге.
Какого числа это будет?
25 июня.
Июня?
Да.
Прекрасно. Позвольте вас поздравить с наступающим юбилеем.
Спасибо.
И пожелать, как говорится, творческого долголетия нам на радость. И, пожалуйста, издавайте ваши книги, и заканчивайте ваши проекты и приступайте к следующим.
Спасибо большое.
И завершить нашу программу я попросил академика Александра Лаврова, того самого, с кем в соавторстве работает сейчас Джон Мальмстед над томом неизданного Андрея Белого. Каково место профессора Мальмстеда в славистике? Александр Лавров.
Главная его заслуга определяется очень кратко. Он ввел в оборот исследователей и читателей массу неизданных текстов русских классиков, а также подготовил целый ряд высококвалифицированных изданий этих классиков. Занимается он главным образом писателями символистской и постсимволистской эпохи. Он крупнейший специалист по Андрею Белому, по Михаилу Кузьмину, по Владиславу Ходосевичу. Притом, в отличие от многих замечательных ученых-славистов Запада, которые занимаются по большей части интерпретациями текстов, общими историко-литературными построениями и так далее, теоретико-литературными изысканиями, Джон Мальмстед – текстолог. Он прекрасно работает с черновиками, с рукописями писателей. А если учесть то обстоятельство, что в данном случае имеешь дело с текстами, написанными не на родном языке, то это его умение, высочайшее, кстати сказать, профессиональное умение, во многих отношениях уникально. Некоторые его издания являются толчком для того, чтобы сейчас делать в России последующие, которые основываются на сделанном им. Далеко ходить за примерами не нужно. Он подготовил собрание стихотворений Андрея Белого, которое вышло еще в советские времена в Мюнхене, и написал к нему подробнейший текстологический комментарий, который занимает том около 500 страниц, где сведены воедино все варианты авторских редакций стихотворения Андрея Белого. А это очень и очень кропотливая и трудоемкая работа. Когда мы вместе с ним делали уже Андрея Белого для библиотеки поэта, мы делали вместе двухтомник, нам приходилось только брать избранное из того, что имеется в этом огромном текстологическом комментарии. Второй пример – Ходасевич. В свое время были изданы Джон Маустером в соавторстве с его коллегой Робертом Хьюзом в издательстве «Ардис» стихотворение Ходасевича с полным сводом вариантов по архивам зарубежным, в основном восходящим к коллекции Нины Берберовой. Теперь это издание, опять же, повторяется в Москве в издательстве «Русский путь», то есть работа Джона Малмстеда востребована и в нашей стране. Большинство его изданий, которые он готовил, также выходят сейчас уже в постсоветской России. Он подготовил переписку Андрея Белого и его друга Алексея Петровского, он подготовил мемуары Клавдии Николаевны Бугаевой, вдовы Андрея Белого. В общем, можно перечислять очень и очень много книг и отдельных публикаций, которые совершенно изменили картину историко-литературного процесса начала 20-го столетия.
Академик Александр Лавров. На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный сегодня к 70-летнему юбилею профессора Гарвардского университета Джона Мальмстеда. Над программой работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Выпускников детских домов адаптируются к обычной жизни. В гостях в программе «Третий сектор» Галина Семья, соорганизатор конференции по социальной адаптации выпускников детских домов, бывший детдомовец и автор книги «Соленое детство» Александр Кизалов и руководитель фонда «Общество детям» Наталья Владимирова. В эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.